Добрый вечер. Сегодня мы, как обычно, говорим про недельную главу, и я бы хотел затронуть такой момент, который кажется нам немножко как бы далеким от нас, но на самом деле он нам очень-очень близок, я покажу почему. Есть такое понятие в Торе, называется Ир-Миклат, город-убежище. И мы на английском знаем, есть такой термин «sanctuary city», да? Взятый из Торы, на самом деле. Конечно, это измененное совершенно значение в английском, но принцип такой, взятый из Торы. Что такое город-убежище? Если человек ненамеренно убил другого человека, например, классический пример, убил дрова, и у него отлетело острие топора, да? Металлическая часть, и ударила другого человека, и он умер не специально, то этот человек должен уйти в город-убежище, убежать в город-убежище. Такая концепция нам, казалось бы, очень далекая от нас, связанная с Гоэль-Дам, и какая-то совершенно странная для нас концепция. Вот. Но на самом деле в этом заложен очень глубокое значение, которое на самом деле нам очень близко. Да? Во-первых, давайте начнем с городов-убежищ. Да? Сколько было колен? Колен? 12, да? То есть 12 колен, у Якова было 12 сыновей. И, в принципе, каждое колено должно было получить надел в земле Израиля. Да? У Иосифа, на самом деле, его сыновья считались как колено, Минаше и Ефраим, да, и поэтому они тоже получили каждый свой надел, из надела Иосифа, как бы каждое колено получило свой удел, но было колено, которое не получило удел в земле Израиля.
Леви.
Леви, колено Леви не получило надел в земле Израиля. Им отдавали десятину, они с нее жили. И они были известны тем, что они, так бы, по крайней мере, в идеале были связаны с Торой Левиим, Куаним, которые из колена Леви должны были преподавать Тору, обучать людей Торе. И где они жили? Где они жили, Левиим? В городах, замечательно. Они жили по всей стране в городах. И Тора говорит такую вещь. Вайдабер Ашем аль Моше беарвот Моав аль Ярден Ерехо, да, в Зайордане, в степях Моава, Всевышний сказал Моше, Цавед не Исраэль, повели сынам Израиля, вы натнули левим минахалатах узатам, и они должны своих наделов дать города левитам, а Рим Лашевит, чтобы они жили в городах, у Миграш, и какой-то тоже Миграш, на современном иврите это участок земли, Миграш – это земля вокруг городов левитов, которая как бы тоже имела определенные законы и была связана с этими городами. Да? А в июле Беемтам, Улерхушам, Лихольхаютам. И у левитов тоже был свой скот, свое имущество, и они жили в этих городах. У Мидрашей, Арим, Ашертидну, Лилию, Микир. И дальше обсуждается, как вычисляется этот... это то, что называется миграш, территория вокруг города. И дальше сказано, «Эт шеш арая миклад, шесть городов-убежищ, титнула ну шама аруцеах». То есть шесть из этих городов, и здесь связь. То есть шесть городов, в которых жили левиты, это были города миклад, да. И еще 42 города, Ваалием, Титну, Арбаим, Ваштайм, Ир. И еще к этим шести городам добавьте еще 6 городов. Коли Арим, Ашар, Титну, Лелевиим, Арбаим, Вашмоне. И всего 48 у них городов было. Казалось бы, какое это для нас имеет значение. Какое-то, там, кто-то кого-то, не дай бог, убил непреднамеренно, 48 городов. Какая разница нам 30, 48, 50? Какая нам разница? Да, почему нам это так важно знать? И первый вопрос, какая связь между левитами И почему как-то левиты связаны с городами-убежищами? Да. Казалось бы, странная связь. Я бы думал, что город-убежище — это отдельная какая-то резервация, какое-то такое, как здесь говорят, проект, отдельная какая-то застройка, которая только для тех, кто непреднамеренно убил. Почему это связано с левитами? Какая связь с левитами? Так.
Они по традиции очень добрые люди.
Они очень добрые люди. Я надеюсь, что это так, но как раз я как раз слышал, что есть источники, которые говорят, что куаним как раз могут быть раздражительными людьми, не обязательно, как бы есть разные куаним. Очень добрые, ну хорошо, а что другие недобрые, а какой-нибудь там Беньямин или Иуда недобрый? Почему именно левиим? Кто сказал, что все левиим добрые? Есть добрые, есть не очень, как любой другой. Любая другая группа людей.
Но у них есть должность мирить людей, которые между собой ссорятся.
Это Аарон Акуэн, это в идеале. Но мы все должны быть как он. Так, а с кем мирить-то? С кем мирить? Человек непреднамеренно убил кого-то. Нигде не написано, что они с кем-то кого-то мирят. Да? У них просто этот человек туда убегает и там живет до какого времени, кстати?
Пока
главный коин не умрет. Главный коин. Опять связь с коленом Леви. Да? То есть как-то это все связано. Да, это тоже странный закон, пока не умрет главный коин. Одно из объяснений, что главный коин должен молиться за весь народ. И поэтому, если, не дай бог, что-то, так сказать, не дай бог случается, что один человек убивает другого, в этом есть некий изъян главного коина тоже. Да? Это первое объяснение. И даже, кстати, есть источник, который говорит, что мудрецы говорят, что приносили подарки, семья этого коина главного приносила подарки этим непреднамеренным убийцам, чтобы они не молились, чтобы тот умер быстро, не хотели, чтобы тот быстро умер, потому что даже такая страшная сила молитвы, хотя это нельзя так молиться, чтобы кто-то умер, или там, хотя они люди, совершившие ошибки, но молитва имеет страшную силу, очень сильную силу, и поэтому они молились, чтобы они не просили, чтобы он умер. Это такой, так сказать, просто, как здесь говорят, side remark. А давайте посмотрим на связь между непреднамеренным убийцей и коленом Леви. Да? На первый взгляд, очень такая странная связь, но она прямо связана с темой нашего урока. И в этом она выводит нас на то, что нам непосредственно нужно, и показывает, как это все связано с тем, что мы делаем каждый день. А что такое Асерет Адиброт?
Десять заповедей.
Если вы знаете, по традиции это на самом деле не полукруговые, а квадратные были скрижали. И сколько было на одной скрижали написано?
Миша, сколько?
Сколько, Миша, было написано?
Пять.
Пять, правильно. Пять было на одной скрижали и пять на другой. Теперь одни пять были параллельным другим пяти. И традиция говорит, что пять были Бен-Адам Ла-Шем. И пять были Бен-Адам Ле-Хаверо, пять было между человеком и Богом, и пять между человеком и человеком. Так вот, каждая заповедь на одной скрижали соответствовала бы параллельно другой. Теперь, первая заповедь была какая?
Что Бог, вот это не заповедь, это была...
Анухи Ашем, я Всевышний. Да? Анухи Ашем.
Да,
Я Бу, я Всевышний, да, Анухи Ашем. Замечательно.
Объявление.
Да, объявление. Теперь, что было на другой скрижали напротив этой заповеди?
Почитать мать и отца.
Нет. Напротив этой заповеди Анухи Ашем, это очень важно почитать мать и отца, напротив этой заповеди Анухи Ашем была заповедь Ло Тирцах.
Не убивай.
Не убивай. Видите, какой свет? Не убивай. Почему? Почему нельзя убивать другого человека? Потому что Анухи Ашем, я Всевышний. Потому что каждый человек создан по образу и как подобие Всевышнего. И поэтому один человек не имеет права убивать другого человека. Да? Потому что я Всевышний, есть запрет, это этический запрет, я сказал. Да? Поэтому один человек не может убивать другого. И поэтому мы видим, когда... как раз это не значит, что нельзя извратить религиозные побуждения, да, как мы видим в некоторых других религиях, которые мы не будем обсуждать, да, и много очень людей погибло из-за того, что из-за искаженного фанатизма, скажем так, одни люди убивают других, но мы видим, что когда люди отрицают Бога, то это намного хуже. Да? И история 20 века это показывает. Да? Да, то есть для нас это, которые знакомы и с историей Второй мировой войны, и с историей сталинских лагерей, и голода на Украине, и там всех этих ужасов. Почему? А кто сказал, что нельзя, если это нужно там для каких-то идей, которые я считаю прогрессивными? Почему нельзя? Почему нельзя убить другого человека? Да, потому что я Всевышний, а если Бога нет, то почему нельзя? Кто мне сказал, что нельзя? Кто-то выдумал, что нельзя, а какая-то это буржуазная мораль, кто это сказал? Да, это какой-то старый порядок, а у нацистов был новый порядок. Да, кто сказал, что нельзя убить другого человека? Да, как Достоевский говорил, что если Бога нет, то все дозволено. Правильно? Кто сказал, что нельзя? Поэтому первая заповедь – «Анухи Ашем ло тирцах» – «Не убивай». Да? Таким образом, что происходит, если один человек убивает другого, даже если непреднамеренно, он отдаляется от Всевышнего. Или возможна ситуация, что человек отдалился от Всевышнего, он просто отошел от этого принципа «Анухи Ашем», и это привело его к тому, что он, не дай Бог, нечаянно убил другого человека. Или так, мы не знаем, да? Но есть причины. И что происходит? Когда это происходит, он отдаляется от Всевышнего, даже если это непреднамеренно произошло. Да, например, вы хотели выехать с хайвея на экзит там 2Б, а случайно выехали на экзит там 2А. Такое, я думаю, что у всех бывало. Случайно там и рулили туда, и там вам кто-то подрезал, выехали на другой экзит. Или даже не заметили, там сложная была развилка, выехали не на тот экзит. И вместо того, чтобы ехать в одном направлении, вы выехали в другой. Вы не специально это сделали, но какой результат? Вы двигаетесь не в том направлении. Понимаете идею? Вы отдаляетесь от Всевышнего. Правильно? Вы уезжаете, вы отдаляетесь от Всевышнего. Как можно исправить эту ситуацию? Давид, как вы думаете, как можно исправить эту ситуацию? Убежать в город-убежище. Кто находится в городе-убежище? Какое колено находится в городе-убежище?
Левиты.
Левиты, да. Что такое леви? Что такое лилавод?
Служители Бога.
Да, но что такое левит? Что такое лиловод, Давид? Провожать. Да, и в современное время провожать. И еще значит, как бы идти вместе с кем-то другим. Вот что значит провожать. Правильно? И помните, Лея дала имя Леви, когда сказала, что он будет дословно идти вместе со Всевышним. Елаве. Да, он будет дословно идти вместе со Всевышним. Правильно? Таким образом, у левитов есть свойство идти вместе с Всевышним, и они должны приводить евреев обратно. Если человек, не дай бог, случайно убил другого человека, он ушел от Всевышнего. Левит приводит его обратно. Правильно? Поэтому он уходит к левитам. Да, в этом идея. Эту идею приводит Хатам Суфер, известный раввин 18 века. И это не только непреднамеренное убийство, это, не дай бог, это только пример. Но любое нарушение Торы отдаляет нас от Всевышнего. Да? Это такая концепция того, что как бы мир скрывает Всевышнего. Как Всевышний проявляется в этом мире? Через Тору, через заповеди, через Тору. Да? И когда мы выполняем заповеди, мы соединяемся с Всевышним. Мы как бы инсинк, то, что называется. Синхмо, да, как такие вот iPad, или там можно синхронизировать. Да? Мы синхронизируемся с Всевышним. А если мы нарушаем Тору, то мы отдаляемся от Всевышнего. На самом деле люди считают, что они как бы делают большое одолжение Всевышнему. Там, я не ем свинину, или я не ем там креветки, да? Я делал Богу большое одолжение, да? Я помог Богу, как бы, если не так сказать, прах на наши уста. Почему мы думаем, что мы Всевышнему делаем какое-то одолжение тем, что мы не делаем то, что запрещено, и делаем то, что нужно делать. Да? На самом деле это делается не для того, что Всевышнему как бы хас, что вам нужна помощь в чем-то, а делается для того, чтобы у нас была возможность прийти к Всевышнему и исправить мир. То есть это делается для нас и для всего мира. Да? Мы никогда не можем до конца понять заповедь. Но это общая идея, которая стоит за заповедями. Это делается для нас и для всего мира. И здесь возникает вопрос, как это связано с нами? Связано с нами очень просто. Во-первых, любая, как мы сказали, любой отход от Торы, любое нарушение, любая проблема, которая отдаляет нас от Всевышнего, требует города-убежища. Где мы сейчас найдем город-убежище? Куда нам бежать? А в Израиле где город убежище? Где? Где? Хеврон. А почему вы считаете, что Хеврон это город-убежище?
Потому что это был город-убежище.
Ну, там же нету, как бы, нету этих, системы этих городов-убежищ больше. И всего было 48, но системы не существует. Как бы, ну, как вам сказать, какая-то фантастика, то есть можно прийти на это место, но как-то вам поможет. И что вы каждый раз, когда есть какая-то проблема, что-то человек делает ошибку, ему каждый раз нужно брать билеты в Хеврон ехать. Довольно недешевое мероприятие. Кроме того, города-то нету, я не очень понимаю, как Хеврон ему поможет. Ну, хорошо, конечно, почему не в Иерусалим, там у Котеля можно помолиться. Ну, я не знаю, конечно, Хеврон святой город, но это не город, не функциональный город-убежище. Где еще есть город-убежище?
В еврейских общинах.
В еврейских, где в еврейских общинах? Это интересно, там, где учат Тору. Ну, хорошо, конечно, это есть такой принцип, что Тора исправляет человека, если он ее правильно учит. Но у человека там, допустим, в командировке, да, в Новосибирске, или я не знаю, где-то там, во внутренней Монголии в командировке, и ближайшая еврейская община там далеко, что ему делать? Есть какая-то проблема, ему нужен город-убежище. Что ему делать?
Идти в синагогу.
Во внутренней Монголии далеко идти?
Найти ближайший хаббат-хаус в Монголии.
В хаббат-хаус идти в Монголии. Окей. Каждый раз, когда есть проблема, идти в хаббат-хаус. И что там делать?
Молиться.
Молиться. Так. Так, хорошо. А где город-убежище? Ну, не дай бог. А где город-убежище?
А есть еврейские тюрьмы или нет? Конечно, есть. Нет, например, в Америке есть, а в Америке нет.
Окей, давайте сменим тему. Я вас хотел спросить другую вещь. Помните, значит, города-убежища, они разделяются на две группы, правильно? Сколько их всего? 48. Как они разделяются? Разделяются на две группы. Вы помните, на какие две группы разделяются?
По реке Йордан.
Не, по числу, по количеству. Как разделяются? 6. И, соответственно, сколько? 42. Да? 6 городов, Тора говорит, помните, я просто хочу вам напомнить. Да? Титнули левимы тше шареми клад, 6 городов убежищем дайте. Виалием титну арбаим вештайм, и в дополнение дайте еще 42. Да? Почему это важно? Рав Шваб говорит, что город убежища у нас у всех есть под рукой. Да? И я вам сейчас его открою. Просто, может быть, вы не задумывались на этот счет. Да? Да? Да. Подумайте на что. Сказано «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». Сколько слов в этой фразе? «Шма Исраэль, Ашем» – это 3 слова. «Элокейну» – 4, «Ашем», «Эхад» – сколько слов? 5, 6. 6 слов, правильно? «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». Дальше. Барух Шем Квод Малхуто Леулам Ваэт. Сколько слов? Барух Шем Квод Малхуто Леулам Ваэт. Нет. Барух 1, Шем 2, Квод 3, Малхуто 4, Леулам 5 и Ваэт 6. 6 слов.
12.
Да. Таким образом, и Шма, и Барух Шем Квод Малхуто в некотором смысле это как 6 городов убежищ. 6 слов. Правильно? Если у вас есть сомнения на этот счет, давайте пойдем дальше. Первый отрывок Шма, который из Торы выполняет заповедь чтения Шма, Сколько в нем слов? Ва автай ташем алокеха. Посчитайте на досуге, откройте сидур. Там 42 слова. 42. Помните, города, убежища делятся на 6 и 42. Да? Я вам попытаюсь объяснить, почему. 6 – это основные города, убежища. И 42 – это еще дополнительные города левитов. Шма Исраэль – это Ашем, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. И это основные города, убежища. Да? И поэтому, если вы подумаете, каждый раз, когда еврею нужен город, убежища, и это может быть два раза в день, как заповедь. Это может быть в час опасности, да? Это может быть, когда он уходит из этого мира. Евреи читают Шма. Почему? Потому что, как Миша правильно сказал, Шма – это квинтэссенция изучения Торы. И это как город-убежище. Как духовный город-убежище, который у каждого есть под рукой. И который помогает нам прийти обратно к Всевышнему. Теперь вы можете сказать, почему делится на 6 и 42? Почему нельзя сказать 48? 48 городов убежищ. Правильно? Ответ очень интересный. Потому что есть разница. 6 городов убежищ бесплатные. Да? Это как бы поддерживается на самом деле еврейской общиной или государством. Не дай бог это случилось, вы туда прибегаете. И вам не нужно платить за жилье. А 42 города левитов, там нужно платить рент, то что называется. За жилье нужно платить. Да? Но они тоже города-убежища. И все 48 связаны с левитами. Теперь, что очень интересно, если вы посмотрите на Шма, основную базисную установку Шма, Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад, бесплатно. Да, вы можете поверить во Всевышнего, только поверьте. Да, это бесплатно. Правильно? Барух Шем Квод Малхуто Ле Олам Ваэд, это то, что в храме говорили, кстати. Да, это бесплатно, нужно поверить во Всевышнему. А вот вторая часть, ваавта, это Шем Элокеха, бехоль левавха, всем своим сердцем, большие усилия, бехоль навшиха, даже если вас забирают душу, это понятно. Бехоль меодеха, своим имуществом, это уже не бесплатно. Да? То есть, оказывается, это для того, чтобы быть в городе убежище, для того, чтобы выполнять Тору, требует затрат. Духовной работы, материальных затрат. Это не бесплатно. Поэтому на базисном уровне это не просто, так сказать, все раз так мне захотело, все. На базисном уровне замечательно. Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Это 6 городов убежищ, 6 слов, которые бесплатно. Да, это базисный уровень. Да, первый уровень. Ваавта, когда нужно... Бехоль левавха, всем сердцем, всей душой, всем имуществом. Это требует затрат. Правильно? Это не бесплатно. Это как 42 города, когда нужно затрачивать усилия. Правильно? И что там сказано? Вышинантам Ливанеха, обучайте детей, тем, кто посылал детей в еврейские школы. Это дорого, да? И говори с ними, изучай Тору, это требует усилий, требует затрат. Балехтыха бадера, когда ты идешь дорогой, ушекбихау камеха. Укшартам леот аль едеха, тфилин. Тфилин стоит $1000, там $500, это не дешевая вещь. Ваюль тутафот бененеха. Ухтафтам аль мизуот бейтеха ушараха. Мизуза. Это примеры, это требует затрат. Мезуза не бесплатно. Да? Второй уровень, первый уровень, это бесплатно, скажем так. Нужно только повернуться к Всевышнему. Второй уровень требует затрат. Но эта концепция является для нас городом-убежищем. Почему? Потому что Хатам Суфер говорит, человек, который совершал непреднамеренное убийство, отдалялся от Всевышнего, а город-убежище, или в нашем случае Шма, позволяет нас синхронизировать, как бы мы на современном языке сказали, повернуть нас обратно к Всевышнему. И в этом огромная сила Шма, огромное значение Шма. Да, это не просто как бы декларация веры, хотя это да, кабалатоль малхут шамаем, да, первый отрывок Шма, но это более чем это. Это город-убежище духовный, который нас возвращает к Всевышнему. И когда мы читаем Шма, у нас должно быть это чувство. Кроме обычных каванот, которые нужно иметь в виду, когда читают Шма, когда мы перед тем, как мы читаем Шма, мы должны чувствовать, что это некое убежище для нас. Да? Ирмиклад. Да? У всех людей бывает такое время, когда им нужен ирмиклад, нужно убежище. И Шма – это убежище, которое им помогает. И мы должны ценить Шма, мы должны понимать, что это огромный подарок, который у нас есть, и он есть у нас всегда. Как говорится, 24/7, любое время, еврей может прочитать Шма. Есть заповедь, которая ограничена временем, но Шма можно повторять, кстати, нету запрета повторять Шма. В любое время, просто заповедь, для того, чтобы выполнить заповедь чтения Шма, да, есть временные ограничения, да, но... Шма можно повторять. Например, есть евреи, которые все три параграфа Шма читают перед сном, чтобы не пропустить чтение Шма. А из Торы. Шма можно повторять любое время. Всегда перед вами открыт этот духовный город-убежище. И мы должны, это как бы позитивный урок, который ободряющее известие, я бы так сказал. То, что нас поддерживает, что у каждого человека бывают моменты, когда он приближается к Всевышнему, и когда он не приближается к Всевышнему. И каждый раз, когда он чувствует, что он не приближается, или даже удаляется от Всевышнего, не дай Бог, он всегда, у него есть Шма. Он может вернуться, он может повернуться к Всевышнему. Это как бы его духовный город-убежище. И мы все можем его использовать и постараться достичь этой степени леви, да, елаве, идти вместе со Всевышним. Да. Тора хочет, выполнять заповеди, безусловно, нужно. Да. Но заповеди это не просто какое-то механическое действие. Цель идти вместе с Всевышним. Это уровень леви, это идея леви. Да. И это все перед нами открыто. Спасибо.